Господи, благодарим Тебя за великое и святое Твое Слово. Благодарим Тебя, что у нас есть возможность вникать в Него. Много веков многие люди не имели доступа к Библии, к самому тексту. Они могли только слушать проповеди. Были века, когда и проповеди-то в церкви не было слышно. Но у нас есть потрясающая возможность практиковать первоапостольское истинное христианство, библейское христианство, слушать научения и даже иметь Слово Твое в руках своих. Мы Тебя за это благодарим, Господь, и просим, пожалуйста, благослови сейчас нас. Благослови, Господь, меня как проповедника, и благослови каждого, чтобы мы исполнили свои роли верно перед Тобой, и Ты был прославлен, Отец. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы изучаем послание Ефесянам. Сегодня будет 22-я проповедь на эту тему. Мы исследовали две главы. И неделю назад я сделал обзор первой главы. И мы говорили на такую тему. Я говорил о том, что послание Ефесянам посвящено очень сильно церкви. Разъясняет, что такое церковь. И, собственно, что такое истинное христианство в том числе. Как, что такое жизнь здорового христианина. И поэтому мы сделали неделю назад такой обзор первой главы, а сегодня сделаем обзор второй главы, для того, чтобы увидеть, как это послание учит нас у церкви, каким основным принципам оно учит. И я говорил о том, что вообще тема проповеди называется «15 признаков библейской церкви». Это же относится и к 15 признакам истинного христианства, это же относится и к здоровому христианину. И когда я проповедовал, я говорил о этих принципах, признаках, и мы соотносили, я с помощью вопросов в конце каждого признака соотносил это с христианской жизнью каждого человека отдельного. Как эти признаки, они применимы в личной жизни. И мы посмотрели неделю назад, насколько важна эта тема, я не буду сегодня к этому возвращаться. И я только напомню 7 признаков, которые мы разобрали неделю назад. Первый из них – это библейская церковь, это богоцентричное общество, преклоненное перед Богом, восхищающееся величием Божьим. Это богоцентричное общество. Второй признак – библейская церковь – это собрание рожденных свыше, духовно живых людей. Третье – библейская церковь – это единение христиан, которые преданы или посвящены духовному возрастанию. Они не стоят на месте, они не сидят на своей такой отполированной площадочке или ступеньке и просто довольны. Они идут вперед, они возрастают. Четвертое – это библейская церковь, это единение христиан, которые преданы познанию и руководству Слова Божьего. Они растут духовно через преданность исследованию Слова и быть под руководством этого Слова, Слова Божьего, Библии, канонических книг Библии. Пятое – библейская церковь – это сообщество, которое выше всего. Мы говорили, что Бог поставил Христа выше всего главой церкви. И мы говорили, что вся история покорена церкви, что вся история развивается ради церкви. Божий замысел – это церковь. И то, что происходит в истории человечества, это как, когда на сцене в театре, это просто как задний фон. А главное действие, которое на сцене происходит – это церковь. И могут меняться эти декорации сзади, но главное событие, оно происходит именно, главный актер – это церковь. И мы увидели, что церковь превыше всего, и быть преданным церкви – это великое дело. Шестое. Библейская церковь – это сообщество, которое является телом Христа. Мы говорили, что это значит для нас. И седьмое. Это библейская церковь – это сообщество, которое является полнотой Божьей. В церкви является вся полнота Христа. Он открывает в библейской церкви, в здравой церкви, он открывает все свои стороны, все свои какие-то атрибуты, все свои замыслы он являет там. И там можно познавать Бога. В такой церкви, в которой есть даже, ну не даже, а есть несовершенство, есть люди, у которых есть грехи, есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы. И через все это Бог может являть себя. И мы смотрели, что каждый из этих признаков, он соотносится с здоровьем отдельного христианина. Он должен быть богоцентричным, он должен быть рожденным свыше, он должен быть посвященным духовному возрастанию, он должен быть преданным Божьему Слову, он должен быть восхищенным церковью, посвященным церкви, так как она превыше всего. Он должен быть живой частью этой церкви, телом Христовым, через которого Бог может действовать. И он должен верно понимать церковь и как полноту Божью, и верно к ней относиться, любить ее и так далее. Сегодня мы посмотрим еще 8 таких характеристик, которые описывают нам верную библейскую церковь, истинное христианство и здорового христианина. И эти 8 характеристик оставшихся, они заключены, они находятся во 2 главе послания Ефесянам. Мы прочитаем ее, и я проповедовал на ней, и мы будем делать обзор. И только последних 3 стиха мы подробно изучим. И я очень-очень вас прошу, чтобы вы, когда я буду проповедовать, чтобы вы думали о своей жизни, и о церкви, и о служении своем, или о том, что вы видите рядом, где вы можете помочь, и чтобы вы думали о том, какое решение, к чему Бог зовет вас лично. Итак, 8 признак, мы сейчас посмотрим на него. Давайте прочитаем в Ефесянам 2 глава с 1 по 10 стих. Именно из этого большого отрывка мы увидим 8 признак. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И в греческом оригинале 4 стих начинается со слова «но». «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Неделю назад я говорил, что если я прочитал такой отрывок, и вы мало что поняли, это нормально. Довольно сложный отрывок, много-много разных моментов, поэтому я достаточно подробно его проповедовал, по-моему, за 2 проповеди или за 3. В общем, здесь говорится о том, что человек без Христа, он мертв духовно. Сколько бы хороших дел он ни сделал, он не попадает в рай. Он виновен в своих грехах перед Богом, и гнев Божий горит против него. И ад готов принять такого человека, так учит Писание. Сколько бы морален он ни был, он не дотягивает до уровня святости Божьей, до уровня единственной, собственно, существующей святости. Единственное условие, которое человеку может позволить войти в небеса, это то, что он должен быть абсолютно свят и чист, без греха. Никакой вины за грехи на нем не должно быть. И ни один человек этого достичь не может. И поэтому Писание говорит, что все мы мертвы духовно. И именно поэтому Иисус Христос пришел на землю, взял на себя наши грехи, и Он был наказан вместо нас на кресте. Он страдал так жестоко, потому что наши грехи крайне ужасны. И наказание за них справедливое, ужасное наказание. Поэтому Христос страдал за каждого из нас. И когда человек начинает верить в то, что Иисус умер за мои грехи, и я хочу, чтобы я прошу, Господи, прости мне мои грехи, я верю, что Ты можешь простить меня и спасти меня, и он покоряет свою жизнь Иисусу Христу как Господу, он рождается свыше, он становится духовно живым человеком. И здесь именно об этом говорилось. И говорится еще о том, что все это дается ему по благодати, он не заслужил этого, он не достиг это своими усилиями, он не достиг это хотя бы чем, религиозными обрядами или чем угодно. Это подарено ему абсолютно по благодати, незаслуженно. Просто он поверил, подчинился Христу, и Христос дал ему прощение. Он снял свою святую одежду чистую и одел на этого грешника. Потому что он уже когда-то, 2000 лет назад для нас, он уже одел одежду грешника на себя и страдал вместо него. Это момент, вот о котором говорила Таня в начале, это момент пройти через эту как бы черту покаяния. Момент принятия Евангелия. Это момент, когда человек начинает быть истинным христианином, библейским христианином. Это момент, когда человек получает спасение. Если потом он продолжает жизнь праведную, то в этот момент он действительно получил спасение. Поэтому здесь рассказывается именно об этом, что человек рожден свыше. И я уже говорил раньше о том, что церковь, второй признак, это церковь состоит из рожденных свыше людей. Но я хочу обратить ваше внимание на другой момент. 10 стих. «Ибо мы его творение», на греческом языке это поэма, то есть такой шедевр, «созданы во Христе Иисусе», то есть когда духовно мы родились, то вот это наше новое творение, мы как духовное новое творение, мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Поэтому восьмой признак я таким образом назвал. Библейская церковь – это общество, состоящее из служителей, совершающий подвиг служения в церкви за ее пределами. Это общество людей, которые не просто пассивные, они не просто прихожане, которые приходят для того, чтобы им отслужили какую-то службу, мессу или еще что-нибудь. Это не просто люди, которые там что-то просто лично, они сами по себе, у них суперличная духовность, суперличная христианская жизнь, очень интимные вопросы, и это никак нельзя увидеть в их жизни. Истинные христиане, здоровые христиане – это служители. Это те, которые идут по дороге Христа, по стопам Его. А Он пришел на землю, и Он показал пример служения другим людям. Он говорил однажды, в Писании записано, что «я не пришел, чтобы мне служили, но чтобы послужить». И даже дальше написано «и отдать свою жизнь для искупления многих». То есть Его служение было даже до жертвенной смерти ради других людей. Он был до конца предан, посвящен тому, чтобы служить, тому, чтобы отдавать, тому, чтобы совершать дело Божье на земле. Здоровая церковь отличается именно этим признаком. Это то, что в ней достаточно много христиан, которые не пассивные, не лентяи, если так можно сказать. Это люди, посвященные Богу, посвященные делу Божьему. Это очень-очень важный момент. Без того, чтобы церковь была наполнена такими людьми, церковь не может быть сильной и здоровой. Пусть даже у нее будут золотые какие-то лидеры прославления, которые потрясающим образом служат всей церкви. Этого недостаточно. Потому что церковь – это все мы. На тело Христово – это каждый человек в церкви. Поэтому у каждого есть своя роль, у каждого есть дар, у каждого есть, для каждого есть воля Божья, чтобы мы служили. Даже если вы не знаете свой дар, это абсолютно не проблема. И не беспокойтесь об этом. Начните много служить, и ваш дар будет абсолютно очевиден. Такая церковь действительно здоровая, такой христианин действительно здоровый христианин. Пастор Саша Скрипак, он уже отрывок упоминал, я хочу его вам показать. 2 Тимофею 2:20 и 21. Собственно, все Писание, в общем-то, эта идея, оно пронизано. Я просто несколько хотел показать вам отрывком. 2 Тимофею 2:20-21. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении». То есть одни используют для того, чтобы там, я не знаю, какие-то ароматы, елей налить туда, другие используют, чтобы воды там зачерпнуть, третьи еще для чего-то. Итак, это как пример просто. Итак, кто будет чист от всего, все, что там выше написано в послании Тимофея, тот будет сосудом в чести. То есть кто возрастет, и кто будет чист от греховности, от эгоизма, от слабости плотской и греховной, тот будет сосудом в чести. То есть Бог будет ставить его, как знаете, некоторые люди, которые там медали имеют, или ордена, или имеют какие-то кубки, они выставляют и особенные кубки, они ставят на особенное место, на почетное место. Вот точно так же такой человек будет в чести перед Богом. Бог как бы поставит его и скажет, это особенный мой служитель, особенный человек, я могу его особенным образом везде использовать. Это не значит, что он здесь в жизни выглядит очень весомо перед людьми. Это не значит, что он в почете у всех. Может как раз быть наоборот. Он в почете у Бога. Не всегда Божьи стандарты, или точнее почти очень часто Божьи стандарты, Божья оценка расходится с оценкой мира или обычной человеческой оценкой. Этот человек может быть очень скромным, в чьих-то глазах он может быть даже жалким, но в Божьем царстве это великий Божий слуга. Он сосуд в чести. Освященным он будет и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Этот владыка может употребить его в любом месте. Когда-то, когда я только пришел к Богу, и первые годы я молился, может быть, не очень скромной такой молитвой, но это для меня было очень искренно. Я очень хотел отдать свою жизнь Богу до конца. Я понимал, что это не так. И я понимал, что у меня есть масса внутренних препятствий, чтобы это сделать. Но я очень этого хотел. Я молился Богу, я говорил: Господи, если есть какое-то место, где ты хочешь совершить дело свое, и ты призываешь многих христиан, они не откликаются. Я говорил: Господь, пожалуйста, возьми меня, я хочу. Чего мне это не стоило, сколько мне это не было, дай мне силы, дай мне благодати, чтобы я мог пожертвовать собой и служить тебе. Я много-много молился этой молитвой. И потом однажды я был в гостях у своего друга из параллельного класса, моего возраста, который только недавно женился, чуть меньше года назад. И он внезапно заболел рассеянным склерозом, и он на моих глазах просто умирал. Он меньше и меньше уже мог контролировать свое тело, нервные окончания отмирали. И у него родился ребенок, и он слабел, в конце это закончилось тем, что он вообще такой большой был, у него такая очень маленькая худенькая жена, которая помогала ему как-то даже по дому передвигаться. И через некоторое время он умер, и он с Господом на небесах сейчас. Но я как-то посетил его. Я шел домой после этого посещения. Наши дома очень рядом были, минуты три мне было идти. Я шел, и меня буквально пронзила мысль. Такое осознание пришло, что возможно, Бог хочет, чтобы ты мог служить таким людям. И, возможно, для этого ты должен хорошо понимать, и поэтому ты должен стать инвалидом. Это не было точно, я не говорю, что я вот услышал голос с небес, просто пришло такое очень уверенное внутри у меня осознание, что, может быть, это путь Божий, это то, о чем ты молился. И мне было довольно трудно, и я понимал, что это значит, что если я сейчас помолюсь, я могу завтра попасть в аварию просто и стать инвалидом. Я очень понимал, что это не пустые слова моей молитвы. И мне было трудно, и я просто отрекся от себя и сказал: Господь, я готов. Я не стал инвалидом. У Бога не был такой план, но Бог дал эти мне мысли, чтобы просто смирять мое сердце и проверять. Я знаю, что это... Я не пытался это рассказать, как там, я такой великий человек, я смог так помолиться. Я верю, что у каждого из нас есть такие вещи. Каждому из нас Бог стучится и хочет нас сделать сосудами, благопотребными, владыки, на всякое доброе дело. И это истинное здоровье христианское, это истинное счастье на земле на самом деле. Отдать себя полностью служению. Смотрите, еще один отрывок. 1 Петра 2, 11-12. 1 Петра 2, 11-12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Убегайте оттуда, как из чужеземной страны, как это не дом ваш, и вам здесь неуютно, и вам здесь нехорошо, вы здесь чужеземцы, вы здесь пришельцы, странники, вам нужно бежать домой. Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу вашу». Одна из ярких плотских похотей – это просто лень, это эгоизм, это нежелание жертвовать собой. И Петр дальше призывает, просит, и провождать добродетельную жизнь, жизнь, наполненную добрыми делами, между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Когда Бог подойдет к их сердцу, будет стучаться, они прославят Бога, потому что в христианине, которого они, в общем-то, зло по отношению к ним поступали, он проявил великое благородство, великое добродетель проявил к этим людям. И это было не просто что-то странное, или фанатизм какой-то, или еще что-то непонятное, но это было очевидно, этот человек ради Бога делает эти поступки. В ответ не мстит, а делает добродетели в ответ. И эти люди смирятся перед Богом. Есть еще другие отрывки, у которых у меня нет времени. 1 Тимофея 2, 8-10. Здесь говорится о том, что для женщин нужно украшать себя не там, одеждой или там, красивыми какими-то уборами, или золотыми какими-то серьгами, или еще чем-то, но прежде всего они должны быть красивы добрыми делами. Именно это должно их выделять. Дальше... Еще 1 Тимофею 6, 17-19. Здесь обращение идет к богатым людям, которые очень легко могут найти комфорт в том, что у них все есть, в том, что они обеспечены, в том, что у них достаточно комфортная, нормальная жизнь. Более того, если они особенно богаты, они могут быть очень защищены этой жизнью, в этой жизни. Они могут с помощью денег решать очень многие вопросы и тому подобное. Более того, они могут думать о себе больше, чем о других людях. И поэтому Писание призывает таких людей абсолютно не опираться на это и не погружаться в этот просто в свою коробочку комфортной жизни, но выходить оттуда, служа другим людям. История, которую мы знаем, христианская история, библейская, и после написания Библии, она полна великими Божьими служителями. Нет времени у меня рассказывать. Почитайте биографии. Я у меня есть несколько биографий, которые я сейчас параллельно читаю. Одна из них 17 века, другая из них 20 века и еще третья, не помню какого века. Я читаю, я просто вижу, как люди отдавали себя на служение. Сколько им они же, это большое благословение. Большое благословение. Писание нас призывает, чтобы взирать на кончину тех наставников, которые у нас есть, ну, в истории, и подражать их жизни. Это большое благословение. Я очень-очень вас ободряю. Сейчас в христианских магазинах есть достаточно хороших, есть и не очень хорошие, но есть много хороших биографий, которые стоит почитать. Я хочу несколько фраз буквально прочитать. Нет времени, у меня об этом можно долго говорить. Важно помнить о том, что служение всегда состоит из многих маленьких и незаметных моментов. Это не пост. Это не великое, вот дайте мне пост, я тогда начну. Это совсем не так. Это начинается в сердце и является сначала в простых, элементарных, маленьких вещах. И даже служители, которые какие-то очень там почетные, все равно вся их жизнь соткана из мелочей, в которых они служат Богу. Особую роль занимают служители, которые способны пасторски заботиться о людях, которые способны пасти других людей, которые способны заботиться о них. Это особенная роль в церкви, я об этом буду проповедовать чуть позже. Таких служителей следует много поддерживать. В таких людей стоит вкладываться, чтобы они могли много послужить церкви, чтобы они могли повести всю церковь в служении, чтобы вся церковь могла служить, она была бы снаряженная и сильная служить другим христианам или этому миру. Зрелая библейская церковь наполнена служителями. Истинное христианство ведет к служению. Здоровый христианин – это посвященный служитель. Я хочу задать вопрос личный. Оцените себя, посвящены ли вы служению Богу? Готовы ли вы служить всегда и везде? В любой ситуации, когда вы изнемогли, когда вы устали, а Бог дает такую возможность, или Бог призывает, или просит через кого-то другого человека. В приятном для вас деле или в неприятном. Есть ли у вас осознанное, посвященное служение? Каждый христианин, если он зрел, он служит, он влияет, он как солнце светит. Но есть ли у вас осознанное такое служение, как стрела, которая пущена точно в цели, которая достигает глубокого эффекта, глубокой плодотворности? Созидаете ли вы церковь в единении с пасторами? Отражает ли ваше служение библейский характер? Или ваше служение больше похоже на ваш бизнес или на вашу самореализацию? Может быть, Господь сегодня кого-то особым образом призывает к посвящению такому, стать более здоровым, более истинным христианином, более благословенно созидать и наполнять церковь через то, что вы посвятите себя служению. Давайте посмотрим дальше. Прочитаем следующий отрывок с 11 стиха по 19. 11 стих начинается с вывода такого: «Итак, вот эти люди рождены свыше, призваны к служению». И потом Павел продолжает: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти», то есть родились в таком состоянии, «которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием», то есть евреи. И это обрезание, совершаемое было руками. «Что вы, помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Может быть, вы были религиозными, но Библия оценивает вас вот так. Каждого из нас так оценивает, пока мы ко Христу не пришли. Он говорит: помните об этом. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, своей жертвой на Голгофе, он упразднил, скосував ту вражду, которая была между евреями и язычниками. Хотя и евреи были просто плотским обрезанием обрезаны и духовно были мертвы. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух вот этих разных бунтующих друг против друга народностей или групп людей, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир между ними, единство, взаимоотношения любви. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Именно на кресте, на том, что Христос сделал, совершается достижение, подвиг, на основании которого меняются взаимоотношения. Рождаются люди свыше и имеют другие отношения после этого. И после этого, и придя, Христос благовествовал мир вам, дальним и близким. Прежде всего, мир с Богом, во вторую очередь, мир между вами. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы граждане неба, и те, и другие, которые были разрознены, ненавидели, может быть, друг друга, пренебрегали друг другом, возносились друг над другом и тому подобное. Этот большой отрывок, он говорит о единстве. Поэтому он подчеркивает девятый признак библейской церкви. И звучит он так. Библейская церковь – это собрание единомысленных, по-библейски любящих друг друга людей. Это не собрание одиночек, которые просто сидят в одном зале, и им нравится один музыкальный стиль или один и тот же проповедник. Это не собрание просто людей, которые внешне, может быть, вместе, но внутри они абсолютно друг другу не преданы и не посвящены. Это не собрание людей, которые каждый преследует только свой интерес. И он будет рядом с другими, поскольку до тех пор, пока эти другие как-то поддерживают его в его интересе, как-то, может быть, обеспечивают достижение мне моего интереса. Нет, это собрание людей, которые... Прежде всего, у них есть единомыслие, у них есть единство доктринальное, у них есть единство вокруг истины. Во вторую очередь, у них есть, или даже в первую очередь, у них есть единство духовное, они рождены свыше. На этом основании они, в принципе, способны практиковать любовь. Пока человек не родился свыше, он по природе эгоист. Он старается, он что-то достигает, но он не может прыгнуть выше себя. Только рожденный во Христе человек может действительно любить небесной любовью, сверхъестественной любовью. И это единство строится, и эта любовь строится вокруг единства в истине, единомыслия. И оно наполняет церковь. Библейская церковь – это единая церковь. Это не церковь разрозненная, это не церковь с кланами, это не церковь бунтующая внутри себя, это не церковь, в которой одна группа людей или один человек превозносится над другим и старается по трупам построить себе какой-то комфорт или какую-то карьеру, даже религиозную. Это совсем не так. Это общество, где люди любят друг друга. Где они растут в любви друг к другу, где они учатся любить друг друга больше, где они строят более глубокое вот это единомыслие, потому что они все объединены тем, что они вокруг Божьего Слова находятся, вокруг одного Христа, которого они познают через Слово, преклоняются перед Ним, подчиняют свою жизнь, и у них есть это при разнообразии форм, есть единство Духа. Даже если посмотреть разные церкви, мы можем увидеть разные формы. Даже сегодня в прославлении мы разные стили, даже разные служители поклонения в разных стилях немножко направляют наше поклонение. Но один и тот же Дух. Есть единомыслие вокруг истины, вокруг Бога, вокруг величия Божьего. Я хочу прочитать вам один отрывок на эту тему. Еще 1 Иоанна, 3 глава. Довольно большой отрывок и очень-очень яркий, призывающий к любви. 1 Иоанна, 3 глава, с 6 стиха. «Всякий, пребывающий в Нем, в Иисусе Христе, не согрешает». Греческое слово «он не живет, не пребывает во грехе» – это не его стихия. «Всякий согрешающий, то есть живущий во грехе, не видел его и не познал его». Даже он кричит, я молился когда-то молитвой покаяния, я верю во все правильные доктрины, он не знает Бога, он не познал его. Дети, да не обольщает вас никто, пусть никто не обманывает. Кто делает правду, то есть праведность, тот праведен в глазах Бога, тот освящен им, тот преобразован. Он праведен, подобно как Бог праведен. Он имеет праведность Божью на себе, не достигнутую, а вмененную, засчитанную от Христа, вот эти одежды Христовы. Кто делает грех, тот от дьявола. Написано, не обманывайтесь, дети мои, он говорит. Кто делает грех, кто живет во грехе, не имеется в виду единожды согрешив, или человек, который, может быть, не один раз грешит, но он борется против греха. Но тот, который живет во грехе И, может быть, оправдывает себя, ну, благодать Божия меня спасла, у меня все хорошо. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Он не пребывает в нем, он не живет во грехе. Он ненавидит грех, другими словами. Он выскакивает из него, он убегает, он мучается, когда он во грехе. Потому что семя его, Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Это не его стихия, это не его природа. Это противоестественно для него. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, праведности, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Иоанн очень сразу соединяет праведность с любовью к брату. Любовь между нами – это яркий, это как лакмусовая бумажка, которая показывает дела нашей праведности. Это, дела праведности – это не просто какое-то одно дело там какое-то, но это прежде всего любовь между нами. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Евангелие ведет нас к любви. Евангелие ведет нас к спасению во Христе, и оно же ведет нас дальше к любви. И человек, который не находится в любви, в жертвенном служении другим людям, в заботе, в откладывании своих интересов и выставлении интересов других людей впереди своих, этот человек не понял еще Евангелия. Евангелие еще не изменило его, оно не дало ему еще, не привело к спасению, потому что не видно праведности в нем. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так любили, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. И он возревновал, ему его задело, и он убил его. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, мы другие. Мы живем сверхъестественной иной жизнью. И как мы это знаем? Потому что любим братьев. Мы уверены в этом, поэтому мы понимаем, почему нас мир ненавидит. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего. Ненавидящий – это сильное слово, но под ним не подразумевается какая-то лютая ненависть с агрессией. Там подразумевается и безразличие в том числе. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей? Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, Иисус Христос. Отсюда вывод. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Никак, не может быть такого. Потому что он пребывает в грехе, он не пребывает в праведности. Он не пребывает в праведной любви. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Станем любить библейски, когда он говорит истиною, то есть по библейской истине, не потому, как нам кажется более верно, не потому, как нам чувствуется, а потому, как Писание учит. И станем любить делом. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все, возлюбленные. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, это первое, и сразу за этим, и любили друг друга, как Он заповедал нам. Евангелие ведет не только ко Христу, который спасает, но и к господству Христовому, которое учит нас любить друг друга. Поэтому важный признак здорового христианина – это человек, растущий в любви к братьям и сестрам. Здоровая церковь, благословенная библейская церковь, истинное христианство, оно приводит к любви. Оно приводит к праведной библейской любви. Хотя сегодня совсем многое выглядит по-другому. Многие сегодня христиане имеют очень искаженное представление о любви. Часто любовью признается то, что Бог никогда не назовет любовью. Истинная любовь имеет библейские характеристики. Истинное единство, оно должно быть библейское. Некоторые люди думают, что единство нужно достигать любой ценой. Даже ценой нивелирования или как бы унижения истины. Единство должно строиться вокруг истины, вокруг богословия, другими словами. Невозможно хорошее единомыслие без того, чтобы люди исследовали Писание. Другие считают, что любовь – это сделать просто приятное другому человеку. И это очень часто может противоречить библейскому учению. Истинная любовь должна наполнять церковь. И сожалею слышать о разных и конфликтах, и разных вещах, которые можем слышать в мире. Пусть Бог благословит нас покоряться господству Христа в этом. Хочу задать вопрос вам. Или нам всем. Любим ли мы братьев? Любишь ли ты братьев и сестер сердцем своим? Есть ли у тебя в сердце эта любовь? Дороги ли эти люди для тебя? Или они чужаки? Или, может быть, больше всего замечаются их недостатки, что-то неприятное для тебя? Любишь ли ты их на деле, а не только в своем сердце? Имеешь ли ты посвящение братьям и сестрам твоей церкви? Осознанное посвящение – это моя семья. Это то, куда Бог привел меня в эту церковь. Он объединил меня с этим. Я посвящен этим людям. Пока я здесь, если я здесь проживу и, может быть, похоронят меня в этой церкви, это моя семья духовная. И есть посвящение. Есть ли у вас доктринальное единство с братьями и сестрами вашей церкви? Таким образом, мы посмотрели на два таких признака. Первый из них был какой? Восьмой признак, который мы сегодня посмотрели. Это церковь, наполненная служителями, да? И сейчас мы посмотрели на любовь между братьями и сестрами, на единство. Давайте посмотрим на 10-й признак. Библейская церковь – это единение утвержденных христиан. Мы прочитаем несколько стихов, которые вот сегодня мы еще исследуем. 20 стиха. Давайте с 19, чтобы было яснее. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И дальше говорится, как вы возникли, то есть как устроена церковь. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот эти стихи мы сейчас три исследуем. Есть несколько здесь фраз. Смотрите, 20 стих. «Быв утверждены». Вот это слово «утверждены». Потом ниже 21 стих. «Слагаясь стройно». И 22 стих. «Устрояясь». Это такие особенные фразы, которые я сейчас немножко разберу, но они учат вот о чем. Что библейская церковь – это единение утвержденных христиан. И что значит «утверждены» в этом контексте, мы сейчас посмотрим. Греческое слово, вот здесь, которое используется «утверждены», можно еще так перевести. «Утверждать» – это воздвигать, возводить, строить, надстроить, назидать. На каком-то фундаменте что-то строится, и что-то ясно привязано очень плотно к этому фундаменту. Как любое здание, которое строится на фундаменте, да, закладывается фундамент, там разные здания у этого, например, оно тяжелое, у него такой поглубже фундамент, оно всей своей массой давит на этот фундамент, оно к фундаменту очень сильно прикреплено. Если можно так сказать, оно как бы корнями в него проросло. Если бы само здание было легко сдвигаемо с фундамента, ну, это была бы большая проблема для здания, оно бы разрушалось. Везде, где фундамент как-то движется, это очень плохо сказывается на здании. То есть утверждены, говорится, что христиане, что церковь, она утверждена на каком-то основании. Она имеет вот эту глубокую взаимосвязь. Или другая фраза, слагаясь стройно. Вот это слово еще переводится. Стройно слагать или составлять, соразмерять. То есть когда говорится, что церковь, она не просто аморфная масса. Она не просто какое-то такое спиритуалистическое, просто ощущениями движимое такое блуждание. От одной идеи к другой, от одного ощущения к другому, от одного впечатления к третьему, от одного интересного человека к другому или там от одного служения к другому. Но это такое здание, которое очень глубоко, оно привязано настолько к фундаменту, что оно слагается стройно. Оно имеет взаимосвязи внутри себя. Церковь Богом создана, и она устроена, у нее есть устройство. Если сравнить с телом, наше тело – это ж не просто клетки, которые утром проснулся, так они лежат, на следующий день по-другому уже. Да, и ты подходишь к зеркалу, и в лучшем случае ты похож на другого человека. В худшем ты непонятно на что похож. То есть наше тело так устроено, что у нас есть скелет. Это основа, на которой мы держимся. Мы не знаем, наверное, об этом, не чувствуем, пока оно не заболит. Но это так, это тело держится. Есть мышцы, которые крепят нас к этому скелету, есть внутренние органы, которые как-то там функционируют. То есть наше тело – это не просто непонятно что, там есть какая-то структура. Если мы посмотрим на Вселенную, которую Бог сотворил, там есть структура. Там есть силы притяжения, отталкивания, еще разные всякие силы, которые наука наша еще не догадывается о них. Бог их заложил, и все работает как часовой механизм. Даже то, что на земле любое дерево или любое животное или любое какое-то творение Божие, оно имеет структуру. Даже та же вода, которая нам кажется какая-то вот неструктурная, на самом деле имеет структуру. Писание говорит, что Бог повелел ей, что она не перейдет определенные границы, и вода не имеет возможности взять и потечь в гору, как она захотела. То есть она управляема какими-то законами, хотя она выглядит очень так вот аморфно. То есть церковь точно так же, она должна, она задумана как слагающаяся стройно. Или вот это еще слово «устрояетесь», с греческого можно по-другому перевести, как «собирать в одно целое» или «устроить». То есть когда не разрознено, а когда все соединено. Слова, употребленные вот в этих трех стихах, они описывают этот десятый признак библейской церкви, или истинного христианства, или здорового христианина. Эти слова указывают на твердость, на ясность и на четкость веры, или другими словами, мировоззрения, или другими словами, убеждений. То есть церковь утверждена, то есть она имеет твердые убеждения, которые ее связывают с апостолами, с самим Иисусом Христом, на котором церковь возрастает и слагается таким образом. Она не просто куда-то непонятно куда движется, как ей хотелось бы. Такое может быть, если она не соответствует библейским характеристикам. Библейское христианство – это не размытое представление. Это не блуждание от идеи к идее, это не муть ощущений. Библейская церковь характеризуется ясностью и твердостью убеждений. Это значит твердостью веры. Библейская церковь этим характеризуется. С этой характеристикой мы имеем огромные, огромные проблемы в большинстве церквей в нашей стране или в бывшего Советского Союза. Если посмотреть, например, это касательно евангельской церкви, но если посмотреть, например, на православие, там есть целое понятие, что истину нельзя описать, ее нельзя конкретизировать. Она живет в церкви, она живет где-то там в духе, она живет в таинствах, она живет в разных вот обрядах. То есть поэтому в православии мы не увидим достаточно много трудов богословских, где бы истина описывалась ясно, как мы верим, что это значит, как это там сопоставимо с другими истинами. Это серьезная проблема, я хочу еще раз сказать, и в евангельском христианстве. Я думаю, что и в нашей церкви первые 7 лет жизни достаточно многие истины были в аморфном состоянии. И именно это повергало в неуверенность, в трудность, в какие-то противоречия. Не было достаточного единства, вот этого единомыслия, и это рождало многие трудности и проблемы. Почему так происходит? Всякая церковь, которая начинает уделять внимание со слова, с правильной веры в слово, я еще этого чуть коснусь, начинает больше внимания быть руководима ощущениями или обрядами, какими-то харизматичными, то есть очень страстными лидерами, может быть, пастырями, или еще чем угодно, яркими другими вещами. Такая церковь начинает сползать, или она уже сползла в хаос, в вероисповедание, в хаос практикования веры, в то, что исчезает структура, исчезает этот скелет, и просто тело церкви, оно просто повисает в неспособности совершить то, что нужно. Как всякий человек, который не может двигаться, он лежит все время, его тело не может хорошо функционировать, начинаются разные там пролежни и все остальное. То есть подобная ситуация с церковью происходит, когда она уже не может функционировать так, как нужно. Она уже не является отдельно каждый христианин, или вся церковь, или целое христианство, которое представителями этого христианства есть многие церкви, оно начинает быть таким неэффективным, невлиятельным. Христос не может явить себя, как через это тело. Это очень серьезная проблема. Я хочу прочитать вам один отрывок на эту тему. Колоссянам 2 глава, с 1 по 10 стих. Я стараюсь показывать вам дополнительные отрывки, чтобы показать, что то учение, которое смотрим в Ефесянах, оно проистекает из всего учения Нового Завета. Есть, конечно, намного больше отрывков. Я стараюсь хотя бы несколько показать, чтобы нам было очевидно, как Библия это утверждает в очень многих местах. То есть Библия имеет такое единомыслие внутри себя. Послание Колоссянам, 2 глава, с 1 стиха. Апостол Павел пишет и говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас, и ради тех, которые в Лаодикии, Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего плоти». Он говорит: «Я служу очень жертвенно, я хочу, чтобы вы знали это. Дабы утешились сердца их, не только ваши, но и тех, кого он перечислил, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения». Подчеркивает вот это богатство совершенного, четкого, ясного разумения. Для познания тайны Бога и Отца и Христа, чтобы было такое глубокое, совершенное разумение, в котором, в этом во Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В Колоссах и в других церквях была тогда проблема, возникла, когда началось такое отхождение от достаточности во Христе, от того, что Христа достаточно для всего. Его слово для нас сегодня, тогда оно еще записывалось, достаточно для всего. Когда христиане начинают говорить: ну это хорошо, но вот еще некоторые вещи все-таки нужно добавить. И поэтому он пишет, что в нем все сокрыто, и только его нужно держаться, и в нем нужно быть утвержденным, потому что иначе все это хаос, иначе это постмодернизм, иначе это размытые представления, которые приведут только в пустоту, во тьму и в хаос. И к тому, что люди будут бродить от одного к другому, не понимая, куда идут. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, интересными философиями, разными идеями. Я хочу защитить вас от того, чтобы вы не блуждали в своих познаниях. Все совершенное разумение во Христе, которое мы познаем через Его Слово. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, я всем своим сердцем с вами, я переживаю за вас, я думаю, я молюсь за вас, радуясь и видя ваше благоустройство, вот это слово «устройство» как раз, которое мы подчеркиваем, и твердость веры вашей во Христа. И он опять же подчеркивает: я вижу, как вы устроены, как вы, у вас есть, там не все совершенно, но там есть вот этот стержень. И я вижу, как вы утверждены, у вас есть твердость веры во Христа. Это не просто какой-то накрут, я верю, верю, верю. Это ясное понимание истины, принятие ее и подчинение ей. Посему, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в нем. Как вы ясно поняли Евангелие и то, что Христа достаточно для всей жизни, так и оставайтесь. Будучи, он говорит, как это было, укоренены и утверждены в нем. Вот эти слова, которые говорят о такой ясности и твердости убеждений. И укреплены в вере, которая дает нам эти силы, и она нас укрепляет, когда мы в ней утверждены. Как вы научены. Вот через что пришло эта утвержденность. Вы были научены Слову Божьему. И вы стали тверды, поэтому так и ходите во Христе, преуспевая в ней, в этой вере, с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, по новым каким-то идеям, идеологиям и открытиям этого мира, а не по Христу. Смотрите, он здесь говорит, что может нас увлечь. Разные идеи, разные философии, которые рождаются от человеческих преданий, от того, что люди что-то пишут, изобретают, даже фильмы снимают разные, донося какие-то идеи. 20 веков назад это писалось или сегодня. И по стихиям мира, по каким-то идеологиям мира, которые наполняют этот мир. А не по Христу, а не во Христе, а не в достаточности Христа и Его Слова. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. В Нем все необходимое. Отсутствие ясных и твердых убеждений порождено неверным отношением к каноническому Слову Божьему. Хочу еще раз это подчеркнуть. Почему такая ситуация? Почему очень часто христиане не имеют ясных убеждений? Почему они постоянно в сомнениях? Почему они имеют просто как бы знания, но для того, чтобы их отстоять, у них нет никаких доводов, у них нет корней. И они неэффективны в том, чтобы нести Слово Божье в этот мир. Это потому, что церкви или христианство в общем, или отдельный христианин неверное отношение имеют к каноническому Божьему Слову. Я подчеркиваю каноническое, потому что есть издания Библии, в которых есть еще неканонические книги, которые не являются богодухновенными, они являются преданиями человеческими, добавленными в Писание. Именно из-за этого, из-за неверного отношения к Слову, проистекает размытость убеждений. Именно поэтому школа, которая есть в нашей церкви, она началась именно с предмета библиологии. Чтобы понять, что такое Божье Слово, как к нему относиться, что оно достаточное, что оно ясное, его можно понять. Некоторые говорят, да, Библия, Библия, но столько всяких толкований, пойди разберись. Поэтому, в общем-то, все равно хаос получается. То есть Библия не ясная, ее нельзя до конца понять. Это этим говорится. И еще другие есть характеристики. Авторитетность Слова Божьего, богодухновенность и многие совершенства, непогрешимость. Это то, что мы исследовали в первом курсе. На мой взгляд, это является абсолютным фундаментом и даже реформационным таким делом для вообще всего христианства. Как только меняется отношение к Писанию, начинаются серьезные проблемы. Или если когда человек пришел ко Христу, у него не сформировалось верного отношения к Писанию, к тому, чтобы дорожить им, вникать в него, жить им и правильно думать о нем, правильно воспринимать его. И когда этого нет, то люди очень легко сползают на дополнительные вещи. Когда есть Писание как фундамент, в котором мы должны быть утверждены, и появляется дополнительный фундамент. Например, стихия мира, какие-то новые открытия психологов современных, какие-то философии, какие-то новые какие-то идеи. Например, это могут быть еще другие вещи. Это, давайте я просто прочитаю, чтобы было быстрее. Когда нет четких библейских убеждений, никогда не будет возможности созидать стройную и устроенную церковь. И такое же личное христианство не будет возможности созидать. Если не будет глубоких, твердых убеждений, поймите меня правильно, речь не идет о знаниях просто. Ознакомиться с какими-то христианскими понятиями очень легко можно и быстро. Но начать в них верить, несмотря ни на что, иметь основание для своей веры, быть способным обосновать свою веру другим, показать, что это не вера просто, ну не знаю, как-то вот у меня так получилось, такой случай был, вот я ко Христу и пришел. Ну окей, где-нибудь в другой стране у другого другой случай пришел, он пришел к поклонению камню какому-нибудь. И еще ярче он расскажет, как это классно поклоняться этому камню. То есть, у человека должно быть основание, обоснованность его веры. Вера христианская, она не отвергает разум, она разумная вера. Она требует основания для нашего разума. И если этого нет, мы слабы, и мы неэффективны. И то, что мы созидаем, это будет хаос. Это так может не казаться, но я в своей жизни, в своем служении видел много такого. То, что я делал, я видел, как это рушилось потом. Я думал, ну я же вроде правильно все делаю. Потом проходило время, вот это я не учитывал. Потом то рушилось. Но оно красиво рушилось. Может быть, меня даже за это никто не критиковал. Так как-то оно, ну что, такая жизнь, в общем, как бы все меняется, как-то мы идем вперед, ну и тому подобное. Но что-то такое действительно идем вперед, а что-то действительно просто то, что ты построил, оно рухнуло. Когда нет четких библейских убеждений, никогда не будет уверенности в сердце, твердости, и никогда не будет покоя в мире, никогда не будет покоя в сердце, никогда не будет мира. Я покажу сейчас отрывок, который ясно об этом говорит. Также не будет и стойкости, и преданности библейской вере. Если нет такой глубины убеждений, ее не будет. Вы пришли на работу, а там все, вы только устроились, а все уже критично поговорили про протестантов. И лучше здесь не говорить, потому что вы протестант. Лучше здесь вообще не говорить, что вы к вере как-то относитесь. Просто хорошим быть человеком. Некоторые люди проживают так на работе месяц, второй, третий, полгода. И никто не догадывается, что они христиане. Что у них нет силы стать против них и сказать, я верю. Даже если они отвергнут, даже если они будут очень плохо поступать, я верю, и мне, я не завишу от твоего мнения. Мне нелегко выдерживать плохое мнение о себе, но я утвержден в истине. Истина великая, Бог великий стоит за мной, и я могу прямо проповедовать истину. И не я должен стесняться, а они должны стесняться своего безбожия. А получается очень часто, что христиане стесняются. Безбожники очень легко бравируют какими-то грехами своими, какой-то критикой по отношению к Богу или к церкви. И христиане просто тихонько помалкивают, называя это кротостью и смирением. А это Писание называет трусостью, слабостью, аморфностью и неубежденностью. Очень часто христиане думают особый эффект произвести тем, что они вот регалиями, у меня 3 образования высших, поэтому ты давай послушай меня. Это встретил человек, у которого 4 образования, и все, вся вера пропала. Вот нужно Евангелие рассказать, но оно как бы не очень сильное, я не очень-то верю, что слово так прямо обратит людей, поэтому нужно обязательно, я смотрел вчера видео, как мы устраивали на наших лагерях такие удивительные активности разные. Разные, очень интересные. Кто не видел, как-нибудь, может, вы увидите, мы вместе посмеемся. То есть какими-то другими вещами стараемся впечатлить, потому что нет убежденности, нет уверенности внутренней. И то, что вот мы с Петей говорили о музыке, музыканты очень часто хотят впечатлить драйвом, современными звуками особенными, которые они накопали, которых нет ни у Океана Эльзы, ни у там этого, этой группы, этой, и Стинг отдыхает, и вот мы еще 5 лет поработаем, и мы впечатлим. И вот мы тогда вот эту песню поклонения споем, все христиане просто упадут в поклонение Богу. И этот звук, оказывается, не срабатывает так. Еще и жалко, что уже кто-то быстрее обогнал, тогда еще можно 5 лет, ну и так далее. Можно на что угодно полагаться. Если ты не утвержден, если ты не уверен, что слово, вселяясь в сердца, действует. Я хочу один отрывок показать, это очень драгоценный отрывок для моего сердца. Он 1,5 недели назад, он повел меня очень сильно. Исаия, 26 глава, 3 стих. Пророк Исаия в Ветхом Завете, 26 глава, 3 стих. Там так написано: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Смотрите, здесь есть характеристика «совершенный мир». То есть это глубокий, не мертвящий, радостный, глубокий, сильный покой. Это сила сердца. Когда ты не боишься, когда ты, такое слово есть, не кипишуешь, не кидаешься от одного к другому, в таком состоянии без какого-либо основания. Накрутил, вот вроде уверенный побежал, потом вроде эта накрутка уже куда-то ушел, ты уже не можешь. То есть совершенный мир, особенно в нашем городе, это очень важное учение для нас. Я бы очень хотел сделать серию проповедей на эту тему, чтобы мы могли в этом хаосе города нашего, чтобы мы могли бы иметь такую глубокую совершенный мир, чтобы мы могли быть как корабль, который не как маленькая лодочка, которая туда-сюда, и тут закинула сети, там ничего не получается, и вот такой челнок, чтобы мы могли быть большим кораблем, как ледокол, который идет, ему не важно все эти льдины, он прет вперед, очень спокойно. Или есть такая поговорка: собаки лают, караван идет. Собаки там что-то, слон и моська, помните, да? Что-то там было, как оно там называлось, не помню. Когда там моська, маленькая собачка, гавкает и думает, она сейчас тут мир впечатлит, она вот сейчас все взоры к ней прикованы, а слон мощно идет. Она думает его остановить, а он идет мощно, спокойно, он ее не замечает. Потому что мы могли так жить, не как моськи в этом мире христианские, как слоны христианские. То есть говорится о совершенном мире, и здесь есть 2 условия. Я сразу второе покажу. Ибо на тебя уповает он. Первое условие – это твердость убеждений. И таких убеждений, ни самоуверенности, ни самовнушения, ни какой-то философии, но таких убеждений, такой веры, которая приводит к упованию на Христа. Вот у меня много лет было стремление уповать на Христа, уповать на Бога, надеяться, когда трудности. Но не было вот этой твердости духа. В других переводах и в оригинале твердость духом, она еще переводится как твердость убеждения, другими словами. Неповрежденность мыслей, уверенность такая. Смотрите, здесь говорится, когда у человека есть такая твердость убеждений, которые ведут его к упованию на Бога, то Бог хранит его в совершенном мире. Пока у нас нет таких убеждений, мы никогда не сможем быть не человекоугодниками. Мы всегда будем подстраиваться под людей. Мы всегда будем бояться каких-то обстоятельств. Мы всегда будем где-то дрожать и будем неуверенными. И только когда мы действительно корнями прорастаем, решаем внутренние конфликты, некоторые истины не даются легко. И я не имею в виду даже то, что нужно трудиться над Писанием и исследовать его. Это работа. Друзья мои, кто не работает с Писанием, у вас не будет никогда таких убеждений. Что легко дается, то или ничего не стоит. То, что дается с трудом, то проникает в глубину. Тот становится основанием духовным для наших сердец. Поэтому я вас очень-очень умоляю, если вы мало исследуете Писание, пересмотрите свое отношение. Если вы, может быть, кто-то, несмотря на то, что мы раздали эти помощники, вы все равно их не заполняли, горе вам. Друзья мои, горе вам. У вас не будет силы. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Вот как написано в Божьем Слове. Не обманывайтесь, друзья. Если ты ленишься исследовать истину, ты сеешь в плоть и пожнешь ты тление, разрушение. Все заржавеет твоя жизнь и рассыпется в прах. И не будет силы, ни на что будет опереться. Не будет этой Божьей жизни, в которой ты твердо стоишь. И если у нас такие убеждения появляются, у нас появляется уверенность и сила. И это то, что влияет на наше окружение и на наши семьи. Это то, что преобразует наш характер. Я хочу вернуться к мысли, которую я не договорил. Познавать истину так глубоко стоит, с одной стороны, труда исследовательского. Христиане – это люди книги, Божьей книги. С другой стороны, это стоит духовного труда самопожертвования. Потому что, когда мы узнаем какие-то истины, истина может атаковать нас. Она может нас оценивать. Она может оценивать нас не в лучшем свете. Нам может быть это неприятно. Поэтому лучше Библию не сильно-то читать. И лучше вообще сильно не прислушиваться к этому. И лучше побольше говорить о Божьей любви и благодати. Я слышу часто христиане, которые говорят о Божьей любви и благодати, которая, по сути, абсолютно не библейская. Это не Божья любовь. Это сатанинская любовь, которая названа Божьей любовью. Чтобы просто трудно не было. Бог принимает все хорошо, все будет окей, не напрягаться главное. Главное принимать человека, и он тогда воспарит. И раны его детства нужно поддержать, и носиться с ним аккуратно, и не говорить ему никакую истину, которая может ранить его. И потом он сам дорастет. Нет, так не происходит. Библия так не написана. Библия так не устроена. Иисус Христос, когда проповедовал, он проповедовал мягко, с любовью, с милосердием, с добротой, но при всем при этом проповедовал ясно и четко. И он больше всех остальных пророков проповедовал про ад. И про гнев Божий он проповедовал, и про святость Божью, и про безысходность человеческую, и про состояние фарисейства или вот этого лицемерия сердца человеческого, лукавства. И он говорил, и он вскрывал то лукавство, которое есть, когда он говорил, многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем и чудеса творили, он говорит, отойдите, я вас никогда не знал. Или когда он обращается к фарисеям, и он же с любовью к ним обращается. Он их очень сильно любил. Он их любил, как любого человека. И он говорит, порождение ехиднины, вы дети змей. Вы гробы окрашены, вы внутри полны гнили, а снаружи просто красиво украшены. Он говорил очень сильные прямые вещи. Таким образом, познание истины, оно будет, нам нужно платить цену не только дисциплина в жизни, но и духовные жертвы. Покоряться Слову, отвергать любимые грехи, идти за Богом дальше. Я заканчиваю на этом признаке уже. Таким образом, твердого духом, это твердый в убеждениях. Очевидно из текста, что Бог хранит такого человека в совершенном мире. Он знает, куда он идет. Библейская церковь должна этим отличаться. Библейская церковь, твердая, основанная, уверенная, знающая, что она делает, она именно этим будет отличаться. Знаете, в моей жизни что произошло? Когда мы делали служение первые там, 5-7 лет, и еще до основания церкви, когда мы просто несли Евангелие в этот мир, мы что-то делали, и это не очень ладилось. Мы потом просто думали, о, нужна какая-то другая идея. Мы переходили к этой. И так было много. Мы искренне перед Богом искали путь. Очень искренне. Но то, что мы видели, что переходя от одной идеи к другой, почему мы переходили? Оно просто рушилось. Ты делаешь, ты вкладываешься, ты много-много трудишься, и результата нет. Какой-то человек не вырастает, кто-то не посвящает себя Богу или что-то еще. Может, мы очень много всего сделали, а библейского результата не осталось. Много движухи, может быть, произошло, много труда затрачено, но ничего не произошло. Эффекта библейского плодотворности не оказалось. И очень-очень, я лично очень от этого уставал. И почти, ну, не был готов отчаяться, но где-то уже маячило мне в будущем отчаяние. И потом, когда Бог просто начал давать другое отношение к Писанию, по принципу домино-доминошки начали падать, и многие-многие вопросы начали решаться. И стало понятно, куда идти и как строить. И даже нет такого, бывало, эффекта нет такого, который нужен. Например, воспитывая своего ребенка, какой-то по библейскому принципу, я делаю что-то, и я не вижу сразу отклика, и у меня может быть сомнение. И другой кто-то скажет, это неправильно, нельзя детей вообще наказывать, это вообще абсолютно неправильно. Стихии мира новые нам открытия дали, что это там, и можно долго говорить об этом. Но что дает твердости держаться библейских принципов? Именно убежденность, что это действительно Божий путь. Это делает тебя твердым на этом пути. И потом меня это привело к большей молитве в жизни. Когда я не перескакивал на новую идею, на новую деятельность, а я просто понимал, что Слово учит, я это должен делать, у меня есть убежденность, но нет результата, и я просто понимаю. Бог говорит, так истина без меня не работает. И тебе нужно преклоняться и познавать меня, и молиться мне. И тогда Бог действует. Тогда Бог очень нужен. Но когда мы скачем от одного к другого, когда у нас размытые понятия, мы можем просто дрейфовать куда угодно. И нам не нужна, по сути, молитва. Она нам нужна только потому, что это, ну, серьезная молитва, я имею в виду. Упорное служение молитвенное. Просто потому, что, ну, так правильно в Писании так написано. А по сути это что? Я тут делаю, а теперь я тут делаю. У меня все получается. Поэтому это очень важно. Вопрос хочу, который вам задать. Имеете ли вы твердые убеждения? Или вы даже просто мало знаете богословие? Мало разбираетесь, о чем идет речь? Имеете ли вы твердые убеждения, или же вы имеете лишь знания, у которых нет глубоких корней? И поэтому вы мало даже в них уверены. Вы не можете их отстаивать. И можно еще такой вопрос задать. В чем вы имеете глубокие твердые убеждения, а в чем нет? Чего больше? Что больше наполняет ваши сердца? Твердость, уверенность, ведущая вас к молитве? Или наоборот, неуверенность, сомнение и такое вот суета, немножко перекидывание с одного на другое? И еще один вопрос. Посвящены ли вы познанию и формированию убеждений? Верите ли вы, что христианство, вот вы христиане, если вы христиане, верите ли вы, что вам нужен труд, на который нужно тратить время, труд в формировании убеждений? Где вы это делаете, посвящены вы или нет? Именно для этого мы изменили проповеди в нашей церкви. Они стали столь длинными, они стали столь сложными, потому что Писание так драгоценно, так нужно нам, и его нужно исследовать. И именно поэтому мы организовали школу, чтобы эти убеждения могли строиться. И именно поэтому мы ведем, и с сентября более особенно стараемся повести домашние группы для того, чтобы Писание исследовалось хорошо. Я хочу сейчас, можем мы 2 минуты на то, чтобы решение принять и помолиться? Давайте сейчас выделим некоторое время. Как вы поняли, я продолжу в следующий раз проповедь о нескольких еще признаках. Подумайте о этих нескольких, которые мы разобрали, и подумайте о том решении или о шаге послушания, который Бог призывает вас сегодня через свою истину принять решение. Будьте внимательны к своим сердцам, может быть, ваше сердце сейчас будет особенно ярко противиться решению. Потому что это вопрос подчинения, это вопрос труда, это вопрос того, чтобы вы отвергли свои похоти, грехи, может быть, или еще что-то такое. Ваши личные предпочтения и покорились Божьим предпочтениям, Божьему учению. Если это так, боритесь принимать решение. Если кто-то никак не сможет собраться с мыслями, сделайте это вечером сегодня. И запишите свою молитву, самую яркую молитву, которую вы бы хотели произнести Богу. И в конце, если у вас возник какой-то вопрос, запишите его. Давайте помолимся вместе. Давайте встанем. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Славим Тебя, Боже, восхищаемся Тобой, как удивительно Ты можешь являть себя через Твое Слово в наших сердцах. Апостол Петр это переживал и ответил Тебе, куда нам идти, Ты имеешь глаголы, слова жизни. Он почувствовал эту жизнь, он почувствовал силу действия Твоего внутри, как Ты явил себя в его сердце через Слово. И мы, Господь, благодарны Тебе за это. Благодарны, Господь, что мы можем так придерживаться Слова, не искать Тебя там, где Тебя нет, не искать просто ощущений вот каких-то или обрядов, или какого-то драйва, или какой-то особенной музыки, или каких-то особенных мероприятий, или еще чего угодно. Может быть, просто от изысканных каких-то идей, которые будоражат разум. Благодарим Тебя, что мы можем искать Тебя там, где Ты есть. Там, где Ты являешь себя через Твое Слово. Благодарим Тебя, Господи, что Ты здесь, и Ты не молчишь. Славим Тебя, Господи, что Ты в Писании представлен как яркое отличие от всех идолов, это то, что они молчат, а Ты не молчишь. Ты несешь свое живое Слово в наши сердца. Благодарим, Господь, даже там, где трудно было, какая-то истина ранила нас. Благодарим, что не оставил нас, что не разочаровался в нас, что Твоя благодать превышает, Господь, нас и наши поступки, и наши грехи даже. И Ты продолжаешь действовать в наших сердцах. И благодарим Тебя, что даже через эту боль можем узнавать Твою любовь, Господь. Ты любишь нас ревностно, и поэтому готов не только где-то жалеть нас и миловать, но ты готов говорить и учить нас, готов где-то как-то наказывать нас ради нашего блага, ради нашего возрастания. Господи, молимся Тебе за все принятые решения, за все размышления, которые Ты давал. Просим, Господь, дай нам идти вперед, дай нам слушаться Тебя, дай нам расти в Тебе, дай нам расти в том, чтобы церковь наполнена была служителями, людьми, посвященными служению, живущими Тобой, живущими телом Твоим, живущими замыслом Твоим. Благослови, пожалуйста, нашу церковь, чтобы она была церковью, наполненной единомыслием и библейской любовью. Пожалуйста, Господь, мы без Тебя это все равно не создадим. Мы нуждаемся в Тебе. И, Господь, просим Тебя за нашу церковь, и особенно, Господь, я хочу просить Тебя за многих-многих христиан, за многих-многих церкви в Украине и в бывшем Советском Союзе, которые не имеют верного отношения к Писанию, не имеют убеждений. И поэтому так много людей просто переходят из церкви в церковь или уходят в мир. И поэтому сердце наше разбивается, как некоторые церкви просто закрываются. Сердце разбивается от того, когда узнаем, как пасторы разочаровываются в Тебе и уходят от Тебя, Господь. И это происходит в Украине. Молимся, Господь, Тебе, чтобы Слово Твое засияло, чтобы возросло поколение, восхищенное Тобой, посвященное Библии, созидающее Церковь Твою и распространяющее Твое Царство в этом мире. Да святится Твое, Господь, имя. Тебе единому да будет вся слава, и мы преклоняемся, Боже, перед Тобой и просим, действуй во славу Твою. Аминь.